Глава 5. Арена. Невероятная судьба. Из записи отца. Если нужен пример того, насколько случай может полностью изменить судьбу человека, вот вам история Зикоры Кванг. Зикора родилась в маленькой деревушке на территории одной из стран Центральной Африки. Ни название страны, ни название деревни она не помнила, потому что в возрасте 6 лет ей вместе с родителями пришлось бежать из родных мест, спасаясь от наступления очередной бандитской народной освободительной армии. Скитаясь по пыльным дорогам, в компании таких же бесприютных бедолаг, девочка оказалась разлучена с родными. Возможно, это произошло случайно, но, скорее всего, ее просто бросили, не имея возможности прокормить лишний род. Оказавшись одна, Зикора путешествовала от одного лагеря для беженцев к другому в поисках потерянной семьи, но безрезультатно. В возрасте 10 лет девочка ощутилась в портовом городе Катону, неофициальной столице республики Бенин, который являлся крупным перевалочным пунктом для беженцев со всего региона. Несмотря на обилие полиции, правительственные силы контролировали только деловой центр, несколько чистых кварталов и порт. Окраины были отданы на откуп многочисленным бандам, непрерывно сражающимся друг с другом. Зикора жила на улице, добывая еду мелкими кражами и попрошайничеством. Однажды поздним вечером, во время поиска места для ночлега, она неожиданно оказалась в центре скоротечной схватки между двумя молодежными бандами. Полсотни ребят яростно вопя дырявили друг друга ножами и мутузили дубинками. Перепуганная девчонка попыталась вырваться из жуткого месива, но тут пьяный от вида крови бандит мимоходом ударил ее ножом. Зажимая ладошками глубокую рану, она выскочила в переулок и побежала прочь, даже не пытаясь звать на помощь. Несмотря на свой юный возраст, Зикора отлично знала, что здесь ей никто не поможет. В конце концов, бедняжка свалилась без сознания на проезжей части какой-то улицы. На том бы все и закончилось, но неожиданно капризная фортуна смилостивилась над маленькой беспризорницей. Так получилось, что именно в этот самый момент мимо проезжал молодой французский врач Мишель Метресей, работавший в госпитале Святого Фомы при католической миссии. Проживем здесь чуть дольше, вид окровавленного тела, лежащего на обочине проезжей части, не вызвал бы у него никаких эмоций. Мертвецы в Катону встречались чаще автомобилей. Но Мишель только-только приехал из Европы, где к подобным вещам относились немного иначе. Он выскочил из машины и, убедившись, что раненая еще жива, поспешил положить ее в салон, затем, что из духу, рванул к госпиталю. Там ему пришлось выдержать долгую схватку с начальством, которое, несмотря на устав, не собиралось оказывать помощь какой-то бездомной девчонке. В конце концов, молодой француз одержал победу, и Зикору приняли на лечение. Спустя несколько дней Мишель стал замечать за своей пациенткой некоторые странности. Едва оправившись, девчонка начала довольно сносно болтать по-французски, несмотря на то, что раньше практически не знала этого языка. Проведя простенький тест, Метресей убедился, что она способна с первого раза запоминать и затем осмысленно повторять любую фразу, произнесенную на незнакомом языке. Продолжив исследование, доктор подключил Зикору к аппарату, позволяющему с высокой точностью определить уровень IQ. Результат оказался ошеломляющим. Коэффициент интеллекта уличной бродяжки превышал все мыслимые пределы. Теоретически, при правильном обучении она со временем могла стать гениальным ученым. Сначала молодой француз обратился к руководству с просьбой поместить девочку в приют при миссии, но получил решительный отказ. Ему сказали, что приют переполнен, что они и так сделали слишком много и что доктор должен наконец перестать заниматься ерундой. Митресей пришел в отчаяние. Он понимал, что после того, как Зикора поправится, ее просто выставят обратно на улицу, навстречу голоду, насилию и неизбежной смерти. Роясь в сети в поисках решения проблемы, Мишель неожиданно наткнулся на рекламу благотворительного фонда ИКАР, финансируемого ТФМ, который специализировался на поисках и обучении вундеркиндов с дальнейшим трудоустройством в корпорации. Раса, пол, социальное положение ребенка роли не играли, главным условием приема был высокий уровень интеллекта и умение нестандартно мыслить. Совершенно не веря в успех, француз отправил данные исследования в головной офис фонда. Каково же было его удивление, когда он получил ответ всего через 3 часа. В нем сообщалось, что руководство крайне заинтересовано в Зикоре, и что представители Икара прибудут в ближайшие дни для того, чтобы лично осмотреть ребенка. Комиссия в составе 3 человек приехала через 5 дней и полностью подтвердила выводы Мишеля. Миссии возместили затраты, связанные с лечением, доктору выплатили солидную поощрительную премию. Быстро уладив дело с разрешением на вывоз, просто до взятки нескольким чиновникам, Зикору переправили на Мальту, где находилась школа будущих поколений, главное учебное заведение фонда. В ней девочка жила и училась до 16 лет. Затем были 2 года учебы в Риме, 2 в Париже, 1 год в Лондоне, стажировка у профессора Райхера в Берне. Все это время Леонардо Фауст внимательно наблюдал за успехами молодой ученой, оказывая ей максимальную поддержку. Когда началась работа над проектом «Эквестрия», он лично пригласил Зикору принять в нем участие и не прогадал. Конец записи. Капли мелкого дождя крохотными бисеринками оседали на стекле шлема, сокращая без того поганую видимость. Я поминутно стирал их перчаткой, но это помогало мало. Искорка, по плечи накрытая водонепроницаемым кожухом, нахохлившись, сидела в коляске. Ее роскошная грива поникла и свисала мокрыми сосульками. Что говорить, погода плохо подходила для поездки на длительное расстояние. Впрочем, утром ничего не предвещало дождя. Мы слегка провозились с отъездом. Единорожка в самый последний момент вспомнила, что не успела дать последние наставления Маше, своей заместительнице по библиотеке. Пришлось ждать почти 2 часа. Затем уже на Киевском шоссе, рядом с деревней, с пророческим названием Ямкино, мы влетели в глубокую яму и пропороли переднее колесо. К этому времени небо обложили невесть, откуда взявшиеся свинцовые тучи. Чем дальше мы ехали, тем хуже становилась дорога. Казалось, что со времен войны шоссе ни разу не ремонтировалось. И я-то надеялся к вечеру добраться до столицы, но с такой скоростью нам светила промежуточная ночевка в луге. Правда, суровый водитель, которому мы помогли вытолкнуть из грязи древнюю, как египетские пирамиды, газель, утверждал, что после луги шоссе превратится в настоящий автобан, но этим рассказам верилось с трудом. Мотоцикл рухнул в очередную колдобину, способную целиком скрыть железнодорожный вагон, и, хрипя мотором, вынес на пригорок. Впереди мы увидели синюю милицейскую машину, около которой переминались с ноги на ногу 3 привидения. Заметив нас, одно из них торопливо выскочило вперед и яростно замахало полосатым жезлом. Пришлось остановиться.
«Сержант Лосев, ваш документ, пожалуйста!»
Порождение потусторонних сил отбросило назад капюшон серого плаща и превращаясь в милиционера. «Пожалуйста». Я протянул черную книжечку. «А что, собственно, случилось, командир?»
«Да сбежал тут один»,
— неопределенно проговорил тот, внимательно изучая каждую страницу.
«Куда едем?»
«В Питер».
«Зачем?»
«По делам».
«Так, а это что такое?»
«Охотничий карабин».
«Разрешение есть?»
«Вот, смотрите».
«Ясно. Пони твоя?»
«Моя. Вот документ на право владения».
«Ага».
«Послушай, а ничего, что у меня номер грязью заляпан?» И шлем темно-красного цвета.
Посмотри тут, шутник. Пошли, в трубку дунешь.
Я вздохнул, но спорить с представителем власти не стал. Мы подошли к машине. Второй мент вынул из салона ламповый алкотестер внушительных размеров и, щелкнув переключателем, протянул в мою сторону.
«Давай, дыши!»
Я послушно взялся губами за пластиковый мундштук, но в следующую секунду в горло ударила струя ледяного газа с сильным ментоловым привкусом. В ушах зазвенело, закружилась голова, подогнулись колени. Потом наступила тьма. Мое пробуждение нельзя было назвать приятным. Я лежал на соломенной подстилке в узкой ячейке, где из мебели имелось только эмалированное ведро вполне утилитарного назначения. Выход перекрывала решетчатая дверь, грубо сваренная из арматуры и уголка. Ее запирал замок весьма внушительных размеров. Из одежды мне оставили лишь трусы и майку. Ругаясь, я попытался встать на ноги. Это удалось сделать только после 3-й попытки. В теле ныла каждая мышца, словно меня долго с наслаждением пинали. Но синяков не было. Похоже, что боль была следствием отравления снотворным газом. В стенах справа и слева имелись небольшие окошечки, забранные частой решеткой. Я заглянул в правую ячейку и убедился, что она пуста. Но с левой мне повезло больше. В ней лежал человек, укрытый по подбородок серым солдатским одеялом. Его лицо было покрыто синяками, губы распухли, словно пирожки. Один глаз заплыл и не раскрывался. Посмотрев на меня здоровым глазом, он равнодушно спросил. «Новенький?»
«Ага. Слушай, а где мы?»
«Что? Совсем ничего не помнишь?» В его голосе проскользнула непонятная насмешка.
«Нет. Меня менты остановили на трассе, типа документы проверить, и затем...»
«Знакомая история. Я тоже так влип».
«Влип во что?»
«Вступил в бойцовский круг».
«Куда?»
«У тебя что, плохо со слухом? Бойцовский круг — это организация, объединяющая в своих рядах самых сильных и смелых бойцов, добровольно сражающихся на арене во имя спорта и человечности. Красиво, правда?» «Так, во всяком случае, написано в их рекламном буклете».
«Мне больше понравилось слово «добровольно».
«Естественно, все мы здесь добровольцы. Неужели тебя кто-нибудь принуждал, когда ты подписывал контракт?»
«Какой контракт?»
«Такой. Разве не помнишь?» «Впрочем, я тоже. Но контракт есть, и с этим ничего не поделаешь. Чтобы его подмахнуть, даже не надо находиться в сознании».
«Вот оно что. Но как они смогли это провернуть?»
«Элементарно. Образец подписи красуется в твоем паспорте. А снять отпечаток пальца можно даже у бесчувственного тела. Работа на 3 минуты».
«Разве они не боятся проблем с властями?»
«С кем? Ой, не смеши, пожалуйста. Власти в деле. Думаешь, это просто место, где потные мужики тупо месят друг друга? Нет, дружочек. Знаешь, какие деньги тут крутятся? Тотализаторы, букмекеры и все такое. На крупные состязания съезжаются тузы не только из области, но и из столицы. В прошлом месяце нас посетил министр обороны с супругой, а совсем недавно был министр финансов с последним любовником. Неужели при таких зрителях кто-нибудь будет смотреть, подделана подпись или нет?»
«Понятно». Я в сердцах сплюнул. «А моя... мое имущество? Вещи, мотоциклы, все остальное?
Забудь. По условию контракта ты передал свои вещички в счет оплаты за обучение».
«Обучение?»
«Ага. Тебя ведь будут учить махать кулаками. Не за бесплатно же».
«Со мной была пони. Как ты думаешь, куда ее денут?»
«Осмотрят. Если признают годной, она будет драться на арене против других поней. Нет? Отправят на аукцион».
«Пони здесь дерутся с людьми?»
«Нет, слава богу. Даже самый толстый лоб не спасет от удара копытом».
«Ясно. И как долго мне тянуть эту кабалу?»
«Не знаю. Но если ты подписал стандартный контракт, то 3 года. Вполне достаточный срок, чтобы откинуть коньки».
«И что? Нет никакого способа сократить срок?»
«Есть. Но он только для полных отморозков. Победить в 10 боях насмерть. Ты согласен укокошить 10 человек, чтобы раньше выйти на свободу?»
«Вот подскудство».
«А то...»
Тут мой собеседник закашлялся, его лицо исказилось от боли, и он, отвернувшись, накрыл голову одеялом, явно не желая больше разговаривать. Я сбил подстилку в некое подобие кресла и сел и задумался. Похоже, наш крестовый поход окончился, не начавшись. А простодушная искорка мечтает о возрождении Эквестрии. Тут вон из одного города в другой без проблем не проехать. Да уж, влипли так влипли. Спустя несколько часов около моей двери остановились 3 мужчин. Один пожилой широкоплечий с бритой налысо головой, 2 других — высокие перекачанные парни, вооруженные короткими тяжелыми дубинками. Ну, классическая картина — босса-телохранители на прогулке. Зазвенел отпираемый замок, троица вошла в ячейку. Сразу стало тесно. Босс щелкнул пальцами, один из охранников установил раскладной стул, выпрямился и замер.
«Привет, Максим Радченко», — улыбаясь, сказал лысый, аккуратно садясь. «Вижу, что ты успел неплохо устроиться».
«С кем имею честь общаться?» — хмуро поинтересовался я.
«Зови меня полковником. Добро пожаловать в бойцовский круг. Рад, что ты решил вступить в нашу дружную семью».
«Ага. Спасибо, что нашли время и навестили». С минуту он внимательно меня разглядывал, потом кивнул.
«А ты мне нравишься. Не суетишься, не требуешь адвоката и звонок другу. Ха, с тобой, похоже, можно иметь дело». «Это откуда?»
Он ткнул пальцем в рубец на моем плече. «Память о валдайском инциденте».
Это когда мы наваляли московитам по самую макушку?
Ну, еще надо посмотреть, кто кому навалял, — хмуро ответил я.
Вижу, что ты действительно там был, а не слушал пургу, что гнали по радио. Довольно хохотнул полковник. Думаю, мы сработаемся. Давай, задавай вопросы.
Срок контракта?
3 года.
Условия?
Ты что, не читал, когда подписывал? Эх, молодежь, молодежь, вечно спешите, вечно бежите, по сторонам не смотрите.
Я скрипнул зубами, но промолчал.
Условия стандартные. Пока ты в Лиге новичков, ты не получаешь ничего. Затем будешь иметь процент с дохода с каждого боя. Чем выше твой рейтинг, тем больше процент.
Что за лиги?
В круге 3 лиги. Лига новичков, Лига экспертов, Лига мастеров. Ты сейчас находишься в первой. Проходишь обучение, участвуешь в боях. Как решишь, что готов к повышению, можешь объявить о проведении квалификационного поединка и вызвать противника из лиги на ступень выше твоей. После того, как победишь в 3 таких боях, перейдешь на новый уровень. Для квалификационного боя мы сами подбираем тебе противников. Результаты побед складываются, то есть тебе не обязательно выиграть 3 раза подряд. Очередной вызов можешь сделать хоть через 3 года. Единственное ограничение – в случае поражения следующий квалификационный бой можно назначить не раньше, чем через 1 месяц. Таким образом, сначала переходишь в Лигу экспертов, затем в Лигу мастеров. Это понятно?
Да. Что такое бой до смерти? Действительно, после 10 побед я могу прервать контракт?
Разумеется, но есть ограничения.
Какие?
Бой до смерти могут объявлять только бойцы 2 высших лиг. Новички такой возможности лишены.
Ясно. Как они проходят?
Ну, все просто. Боец перед началом поединка вызывает противника на бой до смерти. Если тот находится с ним в одной лиге или на уровень выше, то он не может отказаться. Если ниже, отказаться можно, не потеряв при этом очки рейтинга. Это сделано специально, чтобы зубры не убивали зеленых новичков. Далее. Если боец, сделавший вызов, побеждает, он обязан добить своего противника, в противном случае убьют его. Если побеждает тот, кого вызвали, у него есть выбор, добивать или нет. В первом случае ему зачитывается фраг, во втором он просто получает стандартную прибавку к рейтингу. Все понятно?
Все. Что такое рейтинг?
Это твоя жизнь, парень. Ха. Победа его повышает, поражение понижает, соответственно, растет или падает твой личный доход. Кроме того, на него влияет, насколько зрелищно ты победил. У нас тут шоу, так что мало просто нокаутировать противника. Надо сделать это красиво. Хм. Рейтинг начисляется бойцам 2 высших лиг. У новичков он тоже есть, но при переходе в Лигу экспертов все очки обнуляются, имею в виду.
Значит, мне нужно поскорее расстаться со своей лигой?
Не торопись. В детском саду ты еще можешь рассчитывать на снисхождение. Выше уже нет. Там каждый за себя. Лучше сначала научись хорошо драться, уж затем покоряй Олимп. Вижу, ты крепыш и можешь при желании надрать противнику задницу, но этого мало. В высших лигах бьются настоящие профи, а тебе, надеюсь, известна разница между любителем и профессионалом?
Известно.
Ну, так-то и оно. Не спеши, тогда все будет окей. Я тоже начинал с нуля, но смотри, в конце концов поднялся до хозяина арены. Возможно, когда-нибудь ты займешь мое место.
Ага, как же, подумал я. Обычная разводка для неофитов. Вкусная приманка на крючке. Плавали, знаем. Но вслух сказал другое. По-моему, условия достойные. У меня остался только один вопрос.
Какой?
Вместе со мной была пони. Что с ней?
А, ты про фиолетовую единорожку? Она отлично развита и очень сильна. Уверен, эта малышка недолго задержится в Лиге новичков и очень скоро станет украшением арены.
Когда первый бой?
Сегодня вечером. Мне не терпится посмотреть ее и тебя в деле. Твой противник такой же зеленый лопух, но успел уже победить в 2 схватках. Впрочем, насколько я разбираюсь в людях, ты его сделаешь, если не будешь жевать сопли, конечно.
Больше вопросов нет. Когда тут дают пожрать? И мне нужна моя одежда.
Жратву скоро принесут, одежду вернут вечером после санобработки.
Полковник встал и вышел из ячейки. Телохранители отправились следом, не забыв забрать стул. Невеселое начало. Мне совершенно не хотелось 3 года тратить на бесконечный мордобой. Кроме того, хозяин арены явно врет или многое не договаривает.
Но не верю я, что все тут так красиво и благородно устроено. Иначе у них просто не было бы нужды хватать новобранцев на дороге и подделывать контракты. А раз так, то нужно потихоньку готовить побег. Главное, чтобы не продали искорку, иначе придется искать еще ее. Прошло часа два. Я продолжал сидеть и скучать. Из соседних ячеек доносились обрывки разговоров, но слов разобрать было нельзя. Внезапно в коридоре послышался цокот копыт, и к моей двери неторопливо подошел к пони. Это был высокий статный жеребец лет 15, черный как уголь, с круглым белым пятном во лбу. Его грива была подстрижена на совершенно немыслимый манер. Шея гладко выбрита, а над головой возвышался высокий красный гребень из окрашенных волос, пропитанных клеем. Вот это номер. С пони-панками мне встречаться еще не доводилось. Когда носитель пижонского иракеза подошел ближе, я разглядел, что в центре белого пятна у него выжжено клеймо в виде понячьего черепа. Весьма колоритный тип, ничего не скажешь. — Ты хозяин искорки? — презрительно растягивая слова, спросил он. — Я. — Она просила передать тебе привет и сказать, что у нее все в порядке. — Спасибо. Жеребец смачно плюнул на пол. — Мне до твоего спасибо, как до этого плевка, понял? Впрочем, как до тебя самого и до твоей подружки. — Тогда не понимаю, зачем ты пришел? — Просто я всегда держу слово. Эта рогатая сучка обещала не кричать и не сопротивляться, если после дела я найду тебя и передам привет. Хочешь сказать, что ты ее покрыл 3 или 4 раза? Кобылка немного не в моем вкусе, но ничего, на первое время сойдет. На моих губах появилась скептическая усмешка. Я отлично знал возможности искорки и был уверен, что на самом деле события развивались несколько иначе, чем утверждал черношкурый хвостун. Усмешка не ускользнула от глаз собеседника. Он весь подобрался и полным гнева голосом спросил. — Чего тут смешного? — Просто впервые вижу пони, у которого хозяйское клеймо выжжено не на крупе, а на лбу. Это был удар ниже пояса. Разъяренный жеребец встал на дыбы и обрушил копыта на дверь. — Я не раб! Я свободный воин дорог! И это не клеймо, а знак, который носят все крутые корешки! — Клеймо всегда клеймо, где не выжигай. Он расчленил меня острым, как клинок, взглядом, извиняющим от ярости голосом произнес. — Сегодня я буду с ней драться и убью на твоих глазах, а потом приду сюда ночью и прикончу тебя, понял? — Понял, понял, уже испугался. — Ты труп, ты и твоя подружка. Череп никогда не прощает обид.
— Череп — это кто? Твой хозяин?
— Череп — это я!
Он яростно махнул хвостом и удалился, громко стуча копытами.
Хм, забавный паренек.
Если удастся переговорить с искоркой перед боем, нужно будет попросить ее не калечить дурачка слишком сильно. Воин дорог, надо же такое придумать.